каждый шаг, по сути дела, сейчас увеличивает стратегическую зависимость России от Китая по многим вопросам. Например, если брать вопрос о поставке энергоресурсов, мы понимаем, что увеличение поставок нефти в Китай по крайне низким ценам сегодня, по сути, наносит урон России. И делается это во многом вот поставка по довольно низким ценам, прежде всего ради того, чтобы закрепить свою позицию на китайских рынках. Довольно яркий пример. Киловатт электроэнергии для жителей Благовещенска стоит почти в два раза дороже, чем той же самой электроэнергии, поступающей на территорию Китая из Благовещенска. И то есть китайцы потребляют российскую же электроэнергию в два раза дешевле. Второй вопрос, который, безусловно, будет обсуждаться, это целый ряд конфликтов, прежде всего территориальных конфликтов. Для Китая это вопрос об островах Сенкаку, Дяо-Юйдао по-китайски. Россия же имеет довольно сложные отношения с Японией по четырем островам. Учитывая, что визит китайского лидера происходит, так сказать, близко к визиту, будущему визиту японского премьера, где, как предполагается, будут сделаны какие-то новые предложения по этому поводу, Россия здесь находится в довольно тонкой ситуации. Для Китая, конечно, было бы выгодно, чтобы и Россия, и Китай в данном случае выступили в известной степени единым фронтом против территориальных претензий Японии. Однако для России более выгодная позиция не смешивать эти два понятия, потому что вопрос о четырех островах Курильской гряды и вопрос о островах Дяо-Юйдао – это, по сути, абсолютно разные вопросы, и похожи они только внешне, а вот историческая подоплека, она разная. Третий вопрос – это вопрос вообще о стратегическом балансе сил в мире и усилении, попытках усиления роли США, Восточной Азии и в мире в целом. С этим связаны вопросы и экономической безопасности, в том числе и проблемы рубля, доллара и юаня на мировых рынках. Это довольно большой и сложный вопрос. Четвертый вопрос, который, как предполагаю, сейчас является довольно острым, это вопрос о диверсификации сотрудничества между Россией и Китаем. Ведь и Россия, и Китай действительно каждый год заметно наращивают торговые отношения, и это выражается в цифрах торгового баланса, который сейчас уже близок к 90 миллиардам долларов. Но структура пока складывается не в пользу России, потому что Россия действительно вывозит в Китай энергоресурсы, в основном очень небольшая часть машинотехнического оборудования, но в любом случае основу составляют вот именно энергоресурсы. В то время как из Китая мы получаем уже готовую продукцию, и сегодня торговый баланс складывается в плюс Китая, в минус к России. Наверняка будут затронуты инфраструктурные проекты, проекты, связанные с строительством китайских логистических центров по России. И, конечно же, мы можем предполагать, что Си Цзиньпин будет предлагать расширить допуск китайской рабочей силы на территорию России, что, на первый взгляд, кажется абсолютно очевидным, учитывая проблемы с населением на российском Дальнем Востоке.
Из ваших слов следует, что, вообще говоря, Россия и Китай важнее, чем Россия и Китаю.
Я думаю, что здесь идет скорее обмен интересами и стратегиями. Дело в том, что действительно Китай нужен России, потому что он нужен по таким именно тактическим вопросам. Прежде всего, это и поставки самой разной продукции на российский Дальний Восток, это капиталовложение и так далее. Но если мы посмотрим внимательно, каков вообще объем капиталовложений Китая в Россию, он крайне невелик, он чуть больше 1%. То есть Китай не является крупным инвестором России. И даже по российскому Дальнему Востоку крупнейшим инвестором является не Китай, а США. И здесь мы должны понимать, что и Россия крайне нужна Китаю. Потому что, если очень кратко перечислить, вот я бы перечислил три пункта. Первый пункт – это то, что Россия является единственной неазиатской страной, которая однозначно поддерживает китайские решения и китайскую политику. При этом сейчас довольно грамотно стараясь не идти в фарватере китайских интересов. Второй важный момент – это то, что Россия действительно остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в Китай. Не надо здесь, правда, питать иллюзии, мы должны понимать, что у нас есть конкуренты в лице наших ближайших соседей, например, Казахстана. Но, тем не менее, Россия важна для Китая. И, наконец, третий момент. Китай сейчас начинает новую политику, он даже начал ее года два назад, сейчас она продолжается, усиливается. Это экспорт капитала и экспорт своей рабочей силы. Что для России, для Китая Россия является очень хорошим полем. Но Россия очень сдержанно относится ко многим предложениям Китая. И, на мой взгляд, это абсолютно оправдано, потому что если мы сейчас будем допускать слишком активно Китай влиять на российскую территорию, в том числе в виде рабочей силы или, скажем, в покупке российских предприятий, в конечном счете мы получим просто неуправляемую ситуацию, когда в ряде регионов местная администрация не сможет отстаивать российские национальные интересы.
Как соотносятся внешние политики России и Китая? Часто мы видим, как Россия и Китай вместе выступают, скажем, по вопросам Сирии, по иранской проблеме, в общем-то, противостоя, скажем, западным странам. Россия как бы следует Китаю, или тут у каждой страны есть своя собственная стратегия, и просто они так вот сходятся?
Это как раз яркий пример того, что по тактическим вопросам интересы России и Китая сходятся. А вот по стратегии, то есть по конечным результатам, то, к чему стремятся обе стороны, я думаю, они заметно расходятся. Мы должны четко понимать, что просто те вопросы, где идут совместное голосование, скажем, в Совете Безопасности ООН, это вот действительно вопросы и по Сирии, и, например, вопрос последний по Северной Корее. Это как раз те точки, где Россия и Китай, голосуя одинаково, каждый отстаивает свои интересы, а не какие-то общие интересы российско-китайские. Однако мы должны понимать, что вот эта дружба, в кавычках, она не может длиться до бесконечности, потому что однажды конфликтный потенциал между Россией и Китаем, он начнет проявлять себя. Он заключается, прежде всего, в том, что действительно есть конфликтная, потенциальная конфликтная точка по российскому Дальнему Востоку. Есть, безусловно, конфликтные точки по присутствию России и Китая в международных организациях, ну, например, в ШОС, где, по сути дела, обе стороны претендуют на одно и то же место. Есть, безусловно, вопросы обвинения, которые мы слышим в адрес России со стороны некоторых западных аналитиков, что Россия стала, по сути дела, вторичной стороной относительно Китая. Хотя это сегодня не так, но потенциально угроза этого есть. И, в общем, можно ожидать, что через определенный срок, это может быть через 10 лет, может быть через 15 лет, интересы стран заметно разойдутся.